Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем читать беседы Волкова с Иосифом Бродским и слушать Гедеона Крамера. Волков, давайте поговорим о Геннадии Шмакове. Я хотел бы это сделать по нескольким причинам. Во-первых, вы были с ним много лет дружны и в Питере в годы вашей молодости, и здесь, в Нью-Йорке. Во-вторых, судьба Шмакова в чем-то схожа с вашей. Ему тоже стало трудно жить в Ленинграде, и он перебрался в Нью-Йорк с отрывом от вас всего в несколько лет. Вы оказались в Америке в 72-м году, а Шмаков в 75-м. Еще один аспект биографии Шмакова представляется мне важным. Он был причастен к интеллектуальной элите Ленинграда, но и переехав на Запад, не потерялся, выпустил несколько книг о балете, в том числе биографию своего друга Михаила Барышникова, писал рецензии, переводил. В Нью-Йорке он был привычной фигурой на театральных премьерах, вернисажах, и вдруг трагический конец. В 1988 году Шмаков умирает от СПИДа. Ему было 48 лет. Для начала я хотела бы спросить вас, когда и как вы познакомились со Шмаковым, и как это знакомство развивалось? Бродский. Думаю, что я познакомился со Шмаковым, когда мне было лет 18. Я пришел на филологический факультет Ленинградского университета, где у меня были какие-то знакомые девицы, чтобы почитать свои стихи. И я, может быть, этого события и не помнил бы, но Шмаков мне о нем впоследствии не раз рассказывал. Он говорил, что мое чтение произвело на него довольно сильное впечатление. Видимо, он был тогда более восприимчив, и я был более энергичен. То есть мы оба были в достаточной степени молоды. Мы ведь со Шмаковым почти ровесники. Он старше меня всего на 3 месяца. Поэтому между нами и существовало такое физическое взаимопонимание. У меня масса всяких знакомых была и есть, но они либо старше меня, либо, увы, моложе, а это уже не совсем то. А Шмаков – это человек, который действительно был, ну, не хочу сказать, что альтер-эго, но в некотором роде у меня было оснований доверять ему больше, чем кому бы то ни было. Не только потому, что он был один из самых образованных людей своего времени, что само по себе создавало колоссальный, если не пиетет, то, по крайней мере, колоссальное основание для доверия. То есть это происходило не только потому, что он читал все и знал все, но именно потому, что мы с ним действительно были, как говорится, одного поля ягоды. То есть просто одинаковые животные, да. Потому что, в общем, не все люди – люди. Это моя старая идея. Если, скажем, генеральный секретарь Компартии человек, то я – не человек. То есть понятие человеческого существа обладает, на мой взгляд, совершенно невероятной амплитудой, которая мне лично представляется бредовой. Волков. И часто вы со Шмаковым виделись в Ленинграде, Бродский? Часто. Гораздо чаще, чем здесь. У нас с ним была масса общих знакомых, в том числе иностранцев, поскольку Шмаков с ними довольно много возился. Масса одновременно прочитанных книжек. Это так важно, что книжки, которые мы читали, попадали в наше поле зрения более или менее одновременно. И когда мне какая-то из книг оказывалась нужна, когда я слышал краем уха звон, что что-то такое интересное вышло на Западе, а в книжном магазине ленинградском я этого найти не мог, то, конечно, я знал, куда пойти. Волков. К Шмакову? Бродский, да, конечно же, к нему. Кроме того, мы более или менее одновременно, он чуть раньше, я чуть позже, начали заниматься переводами. И очень часто мы участвовали в переводах тех же самых авторов или оказывались в тех же самых переводческих конкурсах. С той лишь разницей, что Шмаков действительно знал языки, с которых он переводил, а я нет. Волков. И вы советовались со Шмаковым по поводу вашей переводческой работы, Бродский? Да. Если мне что-то было непонятно в тексте, я, конечно же, звонил ему, спрашивал. Ему скорее, чем кому бы то ни было, потому что естественнее брать у своего. Ну, не естественнее, а меньше посторонних, число политестных соображений вставало поперек дороги. То есть я его знал примерно как свое подсознание, и наоборот, да. Вот так мы с ним общались. Бродский. В Петербурге есть загадка. Он действительно влияет на твою душу, формирует ее. Человека там выросшего, или, по крайней мере, проведшего там свою молодость, его с другими людьми, как мне кажется, трудно спутать. То есть для начала нас трудно спутать, скажем, с москвичами. И уже хотя бы по той причине, что мы говорим по-русски иначе. Мы произносим «что?», а не «что?», хотя можем и «что» произнести. Волков, и не поморщится. Бродский, да, не поморщится, и даже испытать от этого некоторое удовольствие, но при этом, произнося «что?», под корки мы помним, что нужно-то сказать «что?». Вот такой примерно расклад. Волков, если я не ошибаюсь, Блок был первым великим русским поэтом, родившимся в Петербурге. Для нас Пушкин так тесно связан с Петербургом, что мы забываем, родился-то он в Москве, и Достоевский родился в Москве. Это учиться они приехали в Петербург. Или вот другой пример. Уже из советской эпохи. Для меня поэты группы Абереу – настоящие петербуржцы. И действительно, Хармс и Введенский родились в Петербурге. Но Заболоцкий, к примеру, родился под Казанью, а вырос в Вятке и Уржуме. Олейников вообще казак, откуда-то с Кубани. А стихи они оба писали в высшей степени петербуржские. Бродский. Вы знаете, Соломон, а у меня подобного ощущения от всей этой группы нет. И даже от Заболоцкого, которого я очень люблю. Хотя Заболоцкий писал замечательные стихи об обводном канале, об этой знаменитой пивной «Красная Бавария». Это совершенно другая стезя, не петербургская. Не будем сейчас говорить обо всей петербургской культуре, потому что это нечто необъятное. Хотя, конечно, можно было бы задаться целью и вычислить, кто к ней принадлежит, а кто нет. Но если говорить только об изящной словесности в Петербурге, то ей свойственен совершенно определенный тон. Кажется, это Мандельштам сказал об эллинической бледности Пушкина. Да. Существует такое понятие «гений» или «дух места». Кстати, потому мы и говорим о гении места, что место-то самое уже другое, оно изменилось. Но тем не менее, если говорить о духе Петербурга, то он действительно сообщает литературе этого города некоторую бледность лица. Волков, я понимаю, бледность не в смысле цвета лица. Мандельштам, мне помнится, говорил о бледных молодых побегах нашей жизни. Бродский, если уж говорить о бледности петербургского лица в плане метафизическом, то оно представляется мне незагорелым и, если можно так сказать, изголодавшимся по культуре свету. Дело в том, что на петербургской изящной словесности есть налет того сознания, что все это пишется с края света, откуда-то от воды. При этом я не имею в виду какого-то слияния со средой, с элементами. Это не является чем-то утробным. Но если можно говорить о каком-то пафосе или тональности, или камертоне петербургской изящной словесности, так это камертон отстранения. Даже если вы там какой-нибудь Блок и собираетесь или принимаетесь говорить о судьбе всей державы и о будущем нации, даже и в Блоке, даже в нем присутствует ощущение этой сдержанности, которая берется в некотором роде от сырости. То, что мы можем назвать петербургской гнилостью. Это может быть единственный воздух, который достоин того, чтобы попасть в человеческие легкие. Волков. С этим я соглашусь, но возражу по поводу группы «Аберию». Почему-то сложилась странная ситуация, когда типично московский по установке и приемам романа Андрея Белого «Петербург» стал считаться чуть ли не образцовым петербургским произведением, а тексты «Аберию» выводятся за пределы петербургской традиции. Я здесь могу сослаться на авторитет Ахматовой. Она всегда говорила, что в романе Белого ничего петербургского нет. В то же время прозу Хармса и близкие к ней в каком-то смысле произведения Зощенко она ценила чрезвычайно высоко. Бродский. Одну секунду. Зощенко – замечательный писатель. О чем речь? Что касается Хармса, то я помню слова Ахматовой о том, что он мог описать, как человек вышел на улицу, идет-идет и вдруг полетел. И добавляла. Такое только у Хармса могло получиться, больше ни у кого. И если считать, что задачей прозы является описание таких вот экстраординарных ситуаций, то тогда и Хармса можно считать замечательным автором. Но вместе с тем это не петербургская проза, а поэзия группы «Аберию» не петербургская поэзия. По крайней мере, я их произведений с идеей Петербурга не увязываю. Хотя все эти люди и писали в 20-30-е годы нынешнего столетия в этом городе. А о Белом я скажу сейчас ужасную вещь. Он плохой писатель. Все. Волков, а Набоков? Бродский. Его «Камеру обскура» я прочел, когда мне было, думаю, года 22-23. Это было первое произведение Набокова, с которым я познакомился. А года через 2-3 я уж прочел все, что только можно было из Набокова об ту пору в Советском Союзе получить. Все-таки Набоков, как и Ходасевич, был эмигрантом. С эмигрантской литературой в Советском Союзе всегда было немного сложнее. Волков. А «Другие берега» Набокова вы тоже прочли еще в Ленинграде? Бродский. «Другие берега» я прочел, как это ни странно, только на Западе. И на меня это не произвело такого впечатления, которое эта книжка производит на большинство читателей. Волков. Неужели чтение Набокова не вызвало у вас никаких ностальгических эмоций? Бродский. Точно нет. Для меня Набоков, как это опять же не странно, вообще писатель не из Петербурга, а из какого-то другого места. Я его воспринимаю скорее как какого-то московско-берлинского писателя. Не знаю, как это вам объяснить. Думаю, что меня до известной степени отпугивает аппетит Набокова к реальности. Этот господин весьма повязан материальным миром. И именно в этом смысле он для меня слишком современный, что ли. Хотя я понимаю, что это мое ощущение может быть чисто субъективным. Принцип рифмы пронизывает все творчество Набокова. И тут, противоречия себе, я мог бы сказать, что в этом нетрудно усмотреть влияние Петербурга, поскольку именно в родном городе идея отражения всегда была натуральным образом чрезвычайно сильна. Волков. Ну, конечно, вспомним Достоевского. Недаром существовало такое понятие «петербургская гофманиада». Невозможно себе представить московскую гофманиаду. И еще одно соображение. Я ведь не зря спрашиваю о ваших юношеских реакциях на Ходасевича или Набокова. Помните, помните, мы в свое время говорили о том, что я называю зарубежной ветвью петербургского модернизма, а точнее Островинском, Набокове и Баланчине. Последние годы я работал над историей культуры Петербурга, и для меня со все большей ясностью вырисовывается следующая картина. Островинский, Набоков и Баланчин, не только они, но главным образом эти трое поддерживали на Западе легенду о Петербурге, в то время как в Советском Союзе эта легенда всячески искоренялась и загонялась в подполье. И, на мой взгляд, произошла такая любопытная вещь. Этот сохраненный на Западе имидж Петербурга с помощью западного радио, нелегально поступавших в Советский Союз книг, а также гастролей Островинского и танцевальной группы Баланчина вновь вернулся в Россию и помог там выжить этой самой петербургской легенде. Так мне сейчас кажется. Совпадают ли наши ощущения? Бродский. Вы знаете, Соломон, мне трудно рассуждать в столь общих категориях, но я думаю, что, конечно же, что-то в этом роде имело место, хотя, мне кажется, этот возврат, о котором вы говорите, начался несколько раньше гастролей Стравинского и театра Баланчина. Правда, здесь я могу говорить только о самом себе. В возрасте между 20 и 30 годами я прочел довольно много произведений будущих эмигрантов. Вы же помните, какие у нас в Ленинграде были замечательные букинистические магазины. Волков, еще бы. За трешку можно было купить и Ходосевича, и Кузьмина, Бродский. Да, все что угодно. И, конечно, огромную роль играло западное радио на русском языке. С другой стороны, меня берет сомнение, когда вы говорите про Баланчина или про того же Стравинского. Потому что для меня Баланчин – это явление, во-первых, чисто визуальное. Может быть, потому что балет для меня никогда не был большой реальностью. А во-вторых, до известной степени заграничная, а не петербургская. То же самое и Стравинский. Это не та музыка, которая в моем сознании ассоциируется с родным городом. Правда, и Шостакович для меня с родным городом не ассоциируется. Об этом немножко неловко говорить, потому что тут возникает элемент снобизма. И не того снобизма, о котором я говорил в связи со Шмаковым. С другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, если нас обвинят в снобизме, пусть их, все равно нас в чем-нибудь обвинят. Мне вот самому захотелось попробовать определить, что есть петербургское в данном контексте. Это ясность мысли и чувство ответственности за содержание и благородство формы. Вот так. Нет, я попробую снова. Поскольку благородство формы – это как-то не очень убедительно звучит. Если попробовать точнее, то это трезвость формы, трезвость сознания и трезвость формы, если угодно. Это не стремление к свободе ради свободы, а идея, вызванная духом места, архитектурой места, идея порядка, сколько бы он ни был скомпрометирован. Это стремление к жанровому порядку, в противовес размыванию границ жанра, размыванию формы. Если угодно, это то, что греки называли космос, то есть порядок. Ведь когда греки говорили о космосе, то имелся в виду не только космос небесных тел, но и космос военных построений и космос мысли. И тут петербургская в культуре смыкается по Мандельштаму с эллинизмом. Это идея о том, что порядок важнее, чем беспорядок. Сколько бы последний ни был конгениален нашему ощущению мира. Эстетический эквивалент стоицизма. Вот что такое Петербург и его культура. Волков. А что вы скажете об имперской идее в петербургской культуре, Бродский? Какая там имперская идея, Волков? Но ведь Петербург с самого начала замысливался как имперская столица. Отсюда и легенды эти о том, что сам Петр Великий выкопал на месте основания города первый ров, о том, что над ним при этом парил орел. Бродский, какие уж там орлы в этой местности? Скорее уж, над головой Петра парили вороны. Волков, помните, испокон веку говорили «Москва – третий Рим», поскольку вторым Римом почитался Константинополь. Так Петр I эту идею Третьего Рима начал проецировать на основу образованный им Петербург. Бродский. Петр? Идею Третьего Рима? На Петербург? Да вы что, Соломон? Вот чего у Петра в мыслях не было, так это именно этого. Лично мне чем Петр приятен, чем он хорош и ужасен? Тем, что он действительно перенес столицу империи на край света. Какие у него для этого были рациональные основания, я уж не знаю. Но он начисто отказался от этой утробной московской идеи. То есть это был человек, по праву ощутивший себя государем. Волков, как вы относитесь к возвращению этому городу его исторического имени Санкт-Петербург? Какие у вас были эмоции, когда вы об этом узнали? Бродский, я был этому чрезвычайно рад. Чрезвычайно. Я это говорю совершенно без дураков и безо всяких оговорок или сдерживающих соображений. Хотя на сегодняшний день ситуация складывается парадоксальная. Существует город Санкт-Петербург Ленинградской области. Или я, например, получаю оттуда письмо с таким обратным адресом: Санкт-Петербург, улица Косыгина. Это все несколько сводит с ума, но в данном случае следует думать не столько о нас самих, сколько о тех, кто будет жить в этом городе, кто еще в нем родится. И лучше, если они будут жить в городе, который носит имя святого, нежели дьявола. Волков. Значит, вы согласны с тем, что все-таки есть такая вещь, как мистика имени, которая оказывает воздействие на реалии? Бродский. Безусловно, это так. Для меня всегда важно было то обстоятельство, что народ, даже в те годы, когда город именовался Ленинградом, упорно продолжал именовать его Питером. Волков. А когда вы и ваши друзья в те молодые годы называли этот город Питером или Петербургом, это помогало вам занять какую-то независимую позицию по отношению к советской власти? Бродский. Вы знаете, это было последним соображением в ряду многих. Просто слово «Петербург» нравилось нам больше. И я могу сказать, что употребление этого слова было продиктовано не столько борьбой с советской властью, сколько определенным очарованием в этом имени содержащимся. Причем очарование это даже не семантического характера, оно чисто эвфоническое. Вы заметили, что в слове «Петербург» в этом «г», которое стоит в его конце, для русского уха слышна какая-то твердость, сродная твердости камня. И даже, может быть, в имени города больше твердости, чем в имени и облике самого Петра, да. Я еще одно могу сказать. Когда мы еще в советские годы настойчиво называли этот город Петербургом, то в первую очередь думали, пожалуй, о какой-то преемственности культуры. И это было средством, если не установить, то, по крайней мере, намекать на эту преемственность. Во всяком случае, таково было наше внутреннее ощущение.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.